слушайте
школьний радіоканал
«Мале садове».
Приходящие дяди.
Если вы хотите утром.
Если вы хотите утром.
Если вы хотите утром.
Настроение поднять.
Не зовите вы артистов.
Не зовите пианистов.
Или дельта-планеристов.
Вызывайте ваших дядь.
Эта песня непростая.
А эта песня позывная.
И при этом заводная.
Это песня ваших дядь.
Ах, мы бежали, торопились.
Даже чуть не подавились.
Потому что торопились.
Вот мы племянника обнять.
Мы племянника поднять.
Мы племянника
обнять. В школу обнять.
Нет,
пойдите дальше.
Здравствуйте, Борис Савельевич.
Здравствуйте, здравствуйте, Борис Игнатьевич. Да.
Вы знаете, что я выяснил, Борис Савельевич?
Что?
Что никакого Робин Гуда никогда не было.
А Робин Гуда?
Да. Помните, недавно вы о нем рассказывали?
Не я один.
Ну, я тогда был еще не в курсе.
А сейчас?
Сейчас я изучил соответствующие материалы.
Вот видите ли, Борис Игнатьевич, да. Я ведь тоже кое-что изучил.
Да.
В конце концов, у меня высшее образование.
По фольклористике?
Почему? По фольклористике.
Ну, ведь Робин Гуд-то фольклорный персонаж.
Да, совершенно верно, фольклорный. Да. А каким же мы еще быть?
А вовсе не исторический.
Почему же не исторический?
Нельзя быть одновременно фольклорным и историческим персонажем.
Не пойму, почему.
Ну, потому что кто-то или существует, или не существует. Про тех, кто существовал, пишут в учебниках истории. А про тех, кого никогда не было, рассказывают в народных легендах.
Вы как-то странно все же мыслите, Борис Игнатьевич. Вы забываете, что сами стали явлением фольклора.
Я?
Вы, конечно.
Не может быть.
А я вот такие истории про вас слышал.
Не будем углубляться. Но кроме того, если про меня что-то и рассказывают, то наверняка в рамках реализма, без всякой, знаете, фантастики.
Не уверен. Да. Возьмите хотя бы вот тот случай.
Это было не со мной, а совсем с другим человеком. Просто мы внешне похожи, нас часто путают. Меня вообще со многими путают.
Когда исторический деятель становится явлением фольклора, некоторые путаницы возможны.
А я что говорю?
Но какая-то историческая основа все равно сохраняется.
Никакой основы не сохраняется. Сплошная выдумка и фантастика, и ни за что не поверю, будто был такой разбойник, который не боялся шерифа. А тем более, чтобы разбойник поймал шерифа. Обычно бывает наоборот.
Бывает по-разному. Еще один английский парень, например, поймал самого короля.
Да не выдумывайте. Или это еще какая-нибудь легенда,
нет,
или баллада?
Это не легенда, а исторический факт.
Не знаю такого факта.
Ну, так я вам его сообщу. Парня звали Уотт Тайлер.
А короля?
А короля Ричард.
Какой Ричард? Ричардов на свете много. У меня, например, был один знакомый Ричард. Он парикмахером работал на Васильевском острове.
У вас был просто Ричард, а тут Ричард... Второй. Король Англии. Ну что, друзья, кажется, наше народное восстание победило. Моя армия захватила Лондон и при этом совершенно без боя. Как вам это нравится?
Лондон вы, может, и захватили, но меня, короля Ричарда, нет. Меня вы не поймаете.
А где это вы, король Ричард, прячетесь? Я вас совершенно не вижу.
Как же ты меня увидишь, несчастный ремесленник, если я нахожусь за высокой стеной крепости Тауэр?
А вы заберитесь на стену, и тогда я вас увижу.
Еще чего, если я буду на виду, в меня может попасть стрела.
Какая еще стрела?
Обыкновенная. Вы что же скажете, будто у вас нет стрел?
Может и есть.
А луки есть?
Где-то были. Пойти посмотреть.
Не надо! Меня ваши луки не интересуют.
А что же вас интересует, ваше величество?
Ничего.
А зачем мы сюда пришли? Вам не интересно узнать?
Нисколько.
Странно. А мы ведь как раз с вами, король Ричард, хотели поговорить.
Нам с вами не о чем разговаривать. Пришли, ворвались в мой город, нарушили мирное течение жизни, а с ними после этого еще разговаривать?
А разве это мы нарушаем мирное течение жизни? А кто, скажите, пожалуйста, начал столетнюю войну с Францией?
Это не я! Это предыдущий король!
Тем более! Предыдущий король Эдуард начал, а вы могли бы прекратить?
Но она бы тогда не стала столетней.
Хватило бы и 50. Тем более, что первые 50 лет побеждали мы, англичане. А теперь побеждают французы.
А кто же знал, что так получится? Предыдущий король меня не предупредил о таком обороте. А теперь что уж? Немного осталось, еще лет 20.
Послушайте, ваше величество. Эта война слишком тяжким бременем сказывается на нас, простых ремесленниках и крестьянах.
Мне тоже, знаете ли, непросто.
Дети остаются сиротами, женщины вдовами, а налоги растут?
Растут, да, да, я и сам неоднократно замечал. Чего это они думают, так быстро растут?
Так вот, нас это не устраивает. Мы предлагаем все это отменить.
Отменить? А нет ли какого-нибудь другого выхода?
Для вас нет. Ворота Тауэра охраняют мои люди.
Да нет, Тайлер, вы ошибаетесь. Ворота Тауэра охраняют мои люди.
Ваши охраняют изнутри, а мои снаружи. Так что выйти из крепости вы не сможете.
А я и не собираюсь. Как раз хотел сегодня дома посидеть, в собственном замке.
А, в каком замке?
Да вот, в этом самом, в королевском замке. Тауэр, как говорится у нас, англичан. Мой дом, моя крепость.
Так это теперь не ваш замок.
А как?
Теперь это лондонская тюрьма, Тауэр. Для особо опасных государственных преступников.
Что же это получается? Я что ли теперь в тюрьме?
Вот именно!
Ого! Какой неожиданный оборот!
Да уж!
И мои стражники тоже?
И они?
Просто в голове не укладывается и надолго!
Ну что вы, ваше величество, мы готовы хоть сейчас вас выпустить!
Правда? Фу, как вы меня напугали, я уже готовился к худшему.
Ну, правильно, худшее впереди.
Что-то я вас не понимаю, казнить что ли вы меня собираетесь?
Ни в коем случае, мы восставший народ очень уважаем нашего короля. И такая мысль никогда бы нам в голову не пришла. Казнить канцлера, пожалуйста, лорд казначея запросто, но короля нет, у нас рука не поднимется. Мы, ваше величество, воспитаны в монархических традициях.
Тогда что же вы собираетесь со мной делать?
Разговаривать.
Разговаривать?
Да.
Чтобы я, король Англии, отчасти Франции, разговаривал с какими-то ремесленниками?
Конечно. О-о-о.
Ну ладно, с ремесленниками. Но у вас там, я гляжу, полно крепостных крестьян, виланов. Мое королевское достоинство не позволяет мне разговаривать с виланами, с рабами, вообще не разговариваю.
Сколько у вас, ваше величество, комплексов и предрассудков?
Ну, уж какой есть.
Но, кажется, я нашел выход.
Да?
Да. Мы вот тут приготовили документ вам на подпись. И в нем сказано, что король Англии Ричард II своей волей отменяет в королевстве все формы рабства, и никаких крепостных крестьян, то есть виланов, теперь не будет.
А что будет?
Вместо этого крестьяне обещаются выплачивать арендную плату за пользование королевской землей по 4 пенса за акр.
Оу, 4 пенса? Вы что, смеетесь?
Никогда.
Это мне и на носовые платки не хватит.
Лечите насморк?
А другие феодалы, им что останется?
А с другими мы вообще разговаривать не собираемся. Мы сразу к вам, ваше величество.
Ну, это, конечно, правильно, что сразу ко мне. Больше никто в таком сложном вопросе не разберется.
Я начинаю сомневаться, что и вы не разберетесь.
Нет, нет, я сейчас. Дайте только немного подумать. Слушайте, Тайлер, а что если не 4, а... скажем, 8 фунтов стерлингов, а лорда казначея можете казнить.
Ваше величество, не все в этом мире мерится на деньги.
То есть?
Есть вещи гораздо более ценные. Например, дух верноподданничества. Ведь мы явились к вам со всем нашим уважением, как монарху, и даже не требуем никакого другого короля, кроме Ричарда. Видите, как мы вас любим? И за 4 пенса, поверьте, мы будем любить вас гораздо больше, чем за сотни фунтов.
Хорошо бы найти золотую середину.
Невозможно, сир, невозможно! С одной стороны, 4 жалких пенса или 8 не менее жалких фунтов, а с другой безграничная и невыразимая в цифрах любовь к нашему королю. Где тут середина?
Я бы мог вам сказать, что середина будет ближе к бесконечности, чем к 4 пенсам.
Да, безусловно, вы можете так сказать. Однако поймем ли мы? Мы простые крестьяне-ремесленники и не обладаем навыками интегрального вычисления. Все, что у нас есть, это наша любовь к королю и 4 пенса на брата.
Надо было получше подготовиться к аудиенции.
А нами двигал не расчет, а искренний порыв. Мы так торопились на встречу с вашим величеством, что честно, честное слово, было не до подготовки.
Я бы подождал.
Мы не могли заставлять вас ждать. Долгие столетия мы, то есть простой народ, оставляли наших королей без внимания. Короли сами по себе, а мы сами по себе. И в итоге образовалась глубочайшая пропасть между вами и нами. И мы встревожились. А ну как вдруг наш славный Ричард сделает шаг к народу, да и свалится в эту пропасть? Вот мы и решили вас поддержать. Кажется, вовремя успели.
О, я бы, честное слово, предпочел, чтобы меня поддерживали мои бароны и лорды.
Увы, им не досуг.
Что такое?
Крестьянская война, сир. Все бароны и лорды сражаются с крестьянами, только вы свободны.
Но я не свободен, как выясняется.
О, это временное явление. Подпишите петицию и сейчас же освободитесь. Больше мы вас беспокоить не будем, обещаем. Но и вы нас тоже не беспокойте.
Что? Ну раз так, перо у вас есть?
А как же?
Где тут подписать?
В самом низу, Дик. Только давайте все совершим красиво. Не в этом унылом месте, а на зеленом лугу, неподалеку.
Мне сейчас не до эстетики.
Ну, вам возможно, но народ любит, чтобы было красиво. Зеленая трава, национальные костюмы и музыка. Давайте музыку. Вот как бывает в истории, Борис Игнатьевич. Простой ремесленник, тайлер, голыми руками одолел короля.
Ну, меня-то вы голыми руками не одолеете, Борис Игнатьевич. Меня вы за 4 пенса не купите.
Так я не собираюсь. Наша с вами дружба, Борис Игнатьевич, совершенно бескорыстна.
Послушали, каковы впечатления?
Сообщите, как наше исполнение отразилось на вашем настроении?
Бодрит? В таком случае шлите нам открыточки, то есть открытки, письма и прочее.
Все. Прочее. Вот то, что обычно посылают по почте.
А,
вот.
ты что здесь застрял? Давай, давай, уходим. Сейчас уйдем.
Идем.
Ну, писем ждем по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, дядя.
Приходящие дяди разыграли актеры Сергей Дрейден и Вячеслав Захаров, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко, сочинитель Сергей Иванов.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Сергей Махотин. Где Ушаков, там победа. Радиоспектакль. Часть третья. Наступила зима 1798 года. На редкость суровая для юга Европы. Федор Федорович старался как можно больше времени проводить среди своих моряков, ободряя их, обучая стрельбе из мушкетов, высадке на берег. Ему улыбались, ему верили, называли между собой «наш Федор Федорович». Вновь ожила старая матросская поговорка «Где Ушаков, там победа». Сам Федор Федорович писал:
«Наши служители от ревности своей, желания угодить мне, оказывали на батареях необыкновенную деятельность. Они работали и в дождь, и в мокроту, или же обмороженные в грязи, но все терпеливо сносили и с великой ревностью старались».
И в эти же дни горестно замечал:
«Из всей древней истории не знаю, не нахожу я примеров, чтобы когда какой флот мог находиться в отдаленности без всяких снабжений в такой крайности, в какой мы теперь находимся».
К февралю подготовка к штурму была завершена. Накануне ночью Федор Федорович усердно молился. Рано утром обратился к своим морякам с такими словами:
«Велю вам поступать с храбростью, благоразумно и сообразно с законами. Прошу благословения Всевышнего и надеюсь на ревность и усердие господ командующих».
18 февраля в 7 часов утра по сигналу Ушакова соединенная эскадра двинулась на остров Вида.
Подойдя к береговым батареям на расстояние картечного выстрела, корабли обрушили на остров ураганный огонь. На помощь обороняющимся выступили стоявшие на рейде французские корабли и галеры, но меткими выстрелами были выведены из строя. Несколько галер с подкреплением затонуло.
Русские продолжали обстрел. Турецкие же суда близко к берегу не подходили и стреляли поверх русских кораблей. Причем не всегда удачно. Два ядра даже угодили в борт флагманского Святого Павла.
К 11 часам утра сопротивление французов ослабло. Пушки с их батарей почти все были сбиты. Французы метались по острову, пытаясь спрятаться от огня за деревьями, кустами. Но и деревья падали, сраженные ядрами и картечью.
Наконец, одновременно с двух сторон на остров высадился более чем 2000-й десант. Французы начали сдаваться в плен.
И тут проявились самые отвратительные качества турков. Они набрасывались на безоружных французов и рубили им голову. Оказывается, за каждую голову француза Кадырбей обещал выдавать по червонцу. Ни уговоры, ни угрозы не могли остановить озверевших турок. И тогда русские десантники построились в каре, укрыв в середине пленных. Только так и спасли их жизни. А в плен попали 422 человека, включая 20 офицеров и коменданта крепости, бригадного генерала.
На следующий день комендант крепости Корфу направил Ушакову послание.
«Господин адмирал, мы полагаем, что бесполезно подвергать опасности жизнь нескольких сотен храбрых русских, турецких и французских солдат в борьбе за обладание Корфу».
Это означало капитуляцию.
Около 3000 защитников крепости сложили оружие и знамена. Ушаков взял с них клятву в течение 18 месяцев не служить против России и ее союзников. После чего разрешил вернуться во Францию. Весть о падении неприступной крепости быстро разнеслась по свету. Ведь, владея Корфу, можно было контролировать все Адриатическое побережье. В течение многих веков знаменитые военачальники штурмовали Корфу. Ушаков – один из немногих, кому она покорилась. За эту победу Павел I произвел его в адмиралы. Турецкий султан пожаловал Ушакову соболью шубу и 1000 червонцев, и еще 3500 в пользу всей команды. Знаменитый английский адмирал Нельсон писал Федору Федоровичу:
«С усердием поздравляю ваше превосходительство с победою Корфы. Уверяю вас, что слава оружия верного союзника столь для меня лестна, как и слава моего государя».
Вежливая сдержанность этого поздравления выдает зависть английского флотоводца. Менее года назад при сражении в Абукирской бухте он уничтожил практически весь французский флот в Средиземном море и считал досадным недоразумением, что Корфу взял Ушаков, а не он сам. Но самые живые, самые искренние слова прозвучали из уст Александра Васильевича Суворова.
«Великий Петр наш жив, что он по разбитии в 1714 году шведского флота при Аландских островах произнес, а именно: природа произвела Россию только одну, она соперницы не имеет. То и теперь видим, ура, русскому флоту. Я теперь говорю сам себе, зачем не был я при Корфу, хотя мичманом».
На 27 марта 1799 года, в первый день Святой Пасхи, Федор Федорович назначил большое торжество по случаю победы. На флагманском корабле «Святой Павел» был поднят молитвенный флаг. Адмирал Ушаков сошел с корабля на катер и причалил к берегу, где собрался весь город. На крепости прогремел салют из 51 орудия. Русских моряков окружили старики, женщины, дети, обнимали их и целовали. Смущенные матросы, не зная греческого языка, только кланялись и повторяли «Здравствуйте, православные!» и были правы, ибо народ греческий освобождался, наконец, от многовекового порабощения. Всеобщее ликование, песни, пляски продолжались до утра. Триумф адмирала Ушакова не мог не породить завистников. Кадыр-бей, другие турецкие командиры, в особенности кровожадный Али-паша, посчитали себя незаслуженно обойденными славой и наградами. Попытки их подчиненных грабить церкви и иконостасы Ушаков решительно пресекал. Турки не могли взять в толк почему, и это еще больше их гневило. Предаться к Федору Федоровичу ни с какой стороны было нельзя, и в ход пошла клевета. Будто адмирал присвоил наградные деньги, которые предназначались для команды. В ответ на лживые обвинения Ушаков отвечал с достоинством.
«Все сокровища в свете меня не обольстят. И я ничего не желаю, ничего не ищу от моего малолетства. Верен государю и отечеству. И один рубль от монаршей руки полученный почитаю превосходнейшие всякой драгоценности, неправильно нажитой».
Но монархия нечасто ценит честность своих подданных. Павел не был исключением. Напротив, он сердит был на Ушакова за то, что тот защитил от турецкой расправы французских пленных. В интересах русского императора было усилить вражду между Турцией и Францией. Русский посланник в Константинополе, передавая Ушакову секретное распоряжение Павла, подчеркнул.
«Соблюдая с вашей стороны в рассуждении французов правила войны, вообще принятые, не должно принуждать турков к наблюдению их. Пущай, они что хотят, делают с французами. А вам обременяться пленными не следует и невозможно».
Никак не мог Федор Федорович следовать этому распоряжению императора.
«Неразлучность звания воина и христианина – вот свет, к которому нужно стремиться».
Освобожденные острова нуждались в новом политическом устройстве. Учитывая огромный авторитет адмирала Ушакова и любовь к нему греческого населения, император Павел доверил Федору Федоровичу организацию нового правления.
«На Корфу съехались депутаты от каждого острова. Вместе с ними Ушаков принялся составлять первую конституцию республики Семи Соединенных Островов, как теперь стало называться новое греческое государство. Был создан греческий сенат, куда вошли депутаты от каждого сословия. Председатель сената избирался из самых уважаемых граждан. На каждом острове учреждался главный совет, казначейство, суд. Сенат издавал законы, которые вступали в силу лишь после одобрения главными советами. Суть конституции хорошо передает обращение Ушакова к жителям республики.
Люди всех сословий и наций, чтите властное предназначение человечности. Да прекратятся раздоры, да умолкнет дух вендетты, да воцарится мир, добрый порядок и общее согласие».
Это были слова, идущие от сердца, и потому близкие и понятные каждому. Не то, что пустословие Наполеона Бонапарта трехлетней давности, о котором греки старались не вспоминать. Освободительная миссия русской эскадры продолжалась. На севере Италии громил французов победоносный Суворов, а корабли Ушакова взяли курс на южное итальянское побережье Адриатики. Чаще всего французы, едва разглядев андреевские флаги на мачтах русских кораблей, сдавались без боя или спасались бегством, бросая орудия и укрепления. Повсюду народ приветствовал русских освободителей. Неаполитанский министр Мишуру с восторгом обращался к Ушакову.
«В промежуток 20 дней небольшой русский отряд возвратил моему государству 2/3 королевства. Это еще не все. Войска заставили все население обожать их. Вы могли бы их видеть осыпанными ласками и благословениями посреди тысяч жителей, которые называли их своими благодетелями и братьями. Конечно, не было другого примера подобного события. Одни лишь русские войска могли совершить такое чудо. Какая храбрость, какая дисциплина, какие кроткие, любезные нравы. Здесь боготворят их, и память о русских останется в нашем Отечестве на вечные времена.
30 сентября русский десант вступил в Рим. Месяцем раньше Суворов в сражении при Нове наголову разбил многотысячную французскую армию. Северная Италия была освобождена. Имя Суворова было у всех на устах. В Европе раскупались его портреты, а его острые реплики вызывали общий хохот. По поводу Наполеона Александр Васильевич высказался.
Резв! Всю тактику у меня побрал. Но если когда-либо повстречаю воришку, заставлю его вернуть все краденое.
Однажды курьер-немец доставил Суворову письмо от адмирала Ушакова. Полководец спросил.
А что, здоров ли мой друг Федор Федорович?
Немец, привыкший обращаться к начальникам по фамилиям, долго не мог понять, о ком идет речь. После подсказки офицеров он отчеканил.
Господин адмирал фон Ушаков в добром здравии.
Александр Васильевич рассердился.
Убирайся ты вон со своим фон. Это своих немцев называй нихт, штимт, загеры. Не могу знайки. А человека, которого я уважаю, который своими победами сделался грозой для турок, потряс Константинополь и Дарданеллы, и который, наконец, начал великое дело освобождения Италии, отняв у французов крепость Корфу, еще никогда не уступающей открытой силе, этого человека называй всегда Федор Федорович.
А сам Ушаков уже обдумывал план взятия острова Мальта. Но, как это уже не раз бывало в нашей истории, воинская доблесть и благородство становятся помехой, когда начинаются политические интриги. Англия, обеспокоенная растущим авторитетом российского флота в Средиземном море, внушила императору Павлу, что миссия русской эскадры выполнена и что поход на Францию нужно начинать из Швейцарии. Ушаков получил приказ возвращаться на родину. Жители республики Семи Соединенных Островов со слезами прощались со своими освободителями. Каждый остров желал отблагодарить адмирала Ушакова каким-нибудь особенным памятным знаком. Сенат Корфу вручил ему золотой меч, усыпанный алмазами, с надписью «Остров Корфу адмиралу Ушакову». Жители острова Занте тоже подарили искусно выполненный меч. Итака и Кефалония выбили золотые медали. На лицевой стороне было изображение адмирала и слова «Федор Ушаков, российский доблестный, благочестивый адмирал, 1800». На обратной стороне – спасителю всех Ионических островов Кефалония. Медаль Итаки была с изображением Одиссея и надписью «Слава итакийцев! Кавалер Федор Ушаков! Прими дар в знак нашего уважения!» Все жители Корфу стояли на берегу, когда русская эскадра взяла курс к родным берегам. Федор Федорович долго глядел на удаляющиеся острова. На душе было тяжело. Он полюбил радушных и гостеприимных греков. И сейчас они казались ему беззащитней маленьких детей, оставшихся с чужими и злыми людьми. И это было недалеко от истины. 26 ноября 1800 года эскадра адмирала Ушакова вернулась в Севастополь. Сразу же закипела работа по ремонту кораблей. Федор Федорович был уверен, что скоро его ждет новый поход в Средиземное море. Вышло по-другому. 11 марта 1801 года в Петербурге заговорщиками был убит Павел I. Новым императором России стал его сын Александр. На поздравление Ушакова со вступлением на престол он учтиво ответил.
«Господин адмирал Ушаков, мне приятно было видеть усердие ваше, изображенное в поздравлении вашем со днем моей коронации. Примите истинную благодарность мою и уверение, что я всегда пребываю вам доброжелателен».
Письмо ободрило Федора Федоровича. Он искренне надеялся, что значение флота российского будет, наконец, по достоинству оценено новым императором. И вдруг в мае 1802 года он получил приказ о переводе в Санкт-Петербург главным командиром Балтийского грибного флота. Севастопольцы недоумевали. «Наш Федор Федорович с линейного корабля, да на грибное судно!» Некоторые считали это недоразумением – или какой-либо государственной необходимостью, смысла которой не каждому дано понять. Увы, все было проще. В правительстве посчитали, что сухопутной России большой флот не нужен. Морской министр заявил.
Флот, как бы в доказательство своей бесполезности, оставался в полнейшем бездействии после смерти Петра I, так как он не в духе народном, не в духе русского правительства. Он есть обременительная роскошь, подражание, зависящее от доброй воли государей.
Ему вторил председатель комитета по образованию флота.
России нельзя быть в числе первствующих морских держав. Да в том ни надобности, ни пользы не представляется.
И случилось невероятное. Отечественный флот, обессмертивший себя множеством славных побед над врагами России, потерпел унизительное поражение от своего же правительства. Федор Федорович почувствовал, что покидает Севастополь навсегда. Прощание с боевыми товарищами было трогательным. Мало кому удалось сдержать слезы. В памяти офицеров навсегда остался завет адмирала Ушакова.
Запомните непреложное правило, что командир над кораблем почитается защитителем других и отцом всего экипажа.
В Петербурге Ушаков поселился в 10-й линии Васильевского острова. Рядом с его домом стоял дом адмирала Макарова. Это обстоятельство обрадовало Федора Федоровича. Им было о чем поговорить. Но времени на душевные беседы почти не оставалось. Кроме должности главного командира Балтийского грибного флота, Ушаков был назначен начальником петербургских флотских команд. Затем председателем квалификационной комиссии по производству в классные чины шкиперов, подшкиперов, унтер-офицеров, клерков Балтийских и Черноморских портов при морском кадетском корпусе. Свои служебные обязанности он усердно исполнял, но не мог испытывать истинного удовлетворения от службы. Главное его богатство, многолетний опыт флотоводства не было востребовано. И Федор Федорович сел писать подробную записку о своем служении Отечественному флоту. Звучала она живым укором в адрес вельмож у власти.
«Благодарение Богу при всех означенных боях с неприятелем и во всю бытность оного флота под моим начальством на море, сохранением всевысочайшей благости ни одно судно из оного не потеряно, и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался».
Ушаков с тревогой следил за последними событиями в Европе, с тревогой и горечью. Все, чего они с Суворовым добивались ради славы России, ее армии и флота, было перечеркнуто. Александр I сделался союзником Наполеона Бонапарта. В Северной Италии вновь хозяйничали французы, а милые сердцу адмирала Ионические острова переданы Франции. Суворова уж нет, а Михаил Илларионович Кутузов, великий полководец, которого когда-то Ушаков взял пассажиром на свой фрегат, тоже отстранен от дел. Федору Федоровичу пошел седьмой десяток. В декабре 1806 года он написал прошение об отставке, заканчивая ее такими словами.
«По окончании знаменитой кампании, бывшей на Средиземном море, частью прославивший флот ваш, замечаю в сравнении противопрочих лишенным себя высокомонарших милостей и милостивого воззрения. Душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья, Богу известны. Да будет воля его святая. Все случившееся со мною приемлю с глубочайшим благоговением».
17 января указ об отставке был подписан. Уже вновь шла война с наполеоновской Францией и с Турцией. Ушаков не мог оставаться в стороне и пожертвовал на нужды Отечества 2000 рублей, а также подаренное ему турецким султаном алмазное перо из своей челмы и 5 медных пушек с боеприпасами. Тут-то и вспомнил, наконец, Александр о прославленном адмирале. Желая сохранить лицо, он велел вернуть Ушакову драгоценный дар султана.
«Почитаю я, что сей знак сохранен должен быть в потомстве его памятником подвигов на водах Средиземного моря им оказанных».
«Деда, а можно перо посмотреть?»
«Тебе бы все отвлекаться. Ну, давай посмотрим».
Федор Федорович открыл ящик стола и вынул небольшую шкатулку, приподнял крышку. На черном бархате покоилось знаменитое перо, самая почетная награда Османской империи. В лучах заходящего солнца посверкивали алмазы.
«Красивое! Эти алмазы, чего в них хорошего? Камешки как камешки, прозрачные только».
«Вот и я удивляюсь, чего люди из-за них с ума сходят».
«Федор Федорович, пожалуйте обедать».
перешли в столовую. Федор Федорович перекрестился на образ Спасителя и прочитал краткую молитву. Кивнул мальчику, сел за стол. Уселся и Петя. И тут же за обе щеки принялся за постные щи. Ушаков не спеша расправил салфетку и подвинул к себе тарелочку с пареной репой. На другой тарелке лежал ломтик хлеба. Рядом бокал с клюквенным морсом. Но едва адмирал взялся за вилку и нож, в столовую вошел новый гость. Протоиерей Спасо-Преображенской церкви, Асинкрит Иванов. Его усадили обедать.
Случилось что, святой отец?
Матрёну, вдову солдатскую, исповедовал. Ну, а раз в Алексеевке оказался, как думаю, не заглянусь.
Так неужто так плоха, Матрёна?
И не спрашивайте. Две малолетки сиротами останутся.
Надо помочь.
Священник покосился на репу.
Вы уж, я гляжу, чересчур себя блюдете, Федор Федорович.
Намного ли мне старику надо?
Ушаков отрезал ножом ломтик репы. Ел он, однако, так аккуратно и аппетитно, что Петя опять проголодался.
Деда, а ты бананы пробовал?
Пробовал, а как же. В Константинополе, помнишь, Степан?
Да ну их, бананы эти. По вкусу картошка мороженая. До Пасхи опять в монастыре поживете?
Уж не знаю, как в этот год. Келью-то, братья, выделила мне. Вот с внуком надо определиться.
Священник улыбнулся Пете.
Самому-то хочется в Петербург.
Петя кивнул. Хотя не очень-то был уверен, хочется ли ему ехать от дедушки.
Племянники-то ваши служат.
Все, слава богу.
Ушаков гордился своими племянниками. Оказавшись в Петербурге, он сразу же занялся устройством судеб Николая и Федора, сыновей умершего родного брата Ивана. Оба недоросля были зачислены в морской корпус. А дочь брата, Павла Ивановича Ушакова, при содействии вдовствующей императрицы Марии Федоровны, была принята в училище святой Екатерины. Но более всех он любил старшего племянника Ивана. Еще в 1791 году Федор Федорович взял его с собой в Средиземноморский поход. Иван участвовал в штурме Корфу, воевал храбро и вскоре был произведен в мичманы. Вслед за дядей переведен был на Балтийский грибной флот, стал лейтенантом. И вдруг случилось несчастье. В штормовую погоду на Неве вельбот из-за неосторожности Ивана перевернулся, и молодой лейтенант утонул. Федор Федорович тяжело переживал смерть 26-летнего Ивана. В 1810 году он составил завещание. Всю свою собственность и землю Ушаков оставлял племянникам. К этому времени Николай в звании мичмана плавал на фрегате «Церера». Младший племянник Федор стал гардемарином. Судьба Павлы тоже складывалась благополучно. Так что ничто не удерживало Федора Федоровича в Петербурге. Уже куплена была земля, где он хотел провести остаток дней. И была она в 3 верстах от Санаксарского монастыря. Именно там окончил свой земной путь настоятель монастыря отец Федор, его родной дядя. Состоялся переезд. Деревня Алексеевка была маленькой, всего 7 крестьянских дворов. Ушакову, желавшему уединения, она тем и понравилась. И он тихо зажил в своей хижине. Так отставной адмирал называл свой скромный дом. А война с Турцией все продолжалась.
«Что ж флот-то мой? Почему бездействует?»
– недоумевал Ушаков. И узнал с негодованием, что командующим Черноморским флотом был назначен французский маркиз Жан-Батист де Траверсе. В 1812 году война с французской армией Наполеона переросла в отечественную. Во всей России начали создаваться народные ополчения. На губернском собрании дворянства адмирала Ушакова единодушно избрали начальником Тамбовского ополчения. К сожалению, здоровье не позволило Федору Федоровичу принять эту должность. Но он сделал для победы все, что было в его силах. Он выделил 2000 рублей на формирование 1-го Тамбовского полка. На его средства был устроен в Темникове госпиталь для раненых.
«Не отчаивайтесь»,
— говорил Ушаков.
«Сии грозные бури обратятся к славе России».
Через 2,5 года газета «Русский вестник» оповестила читателей. Душевному сожалению всех тех, которые уважали славу и добродетели знаменитых соотечественников, 1 октября 1817 года скончался адмирал Федор Федорович Ушаков. Он довольно жил для Отечества, для службы и для славы. Имя адмирала Ушакова причислилось к именам знаменитых русских мореходцев, а добродетели его запечатлелись в сердцах тех, которые пользовались его знакомством в последние годы жизни его, посвященной вере и благотворению. Отпевание произошло в Темниковской Спасо-Преображенской церкви. Служил протоиерей Асинкрит Иванов. Рядом с церковью готова была подвода, на которую предполагали положить гроб. Но народ, выйдя из храма, понес гроб с телом усопшего адмирала до самого Санаксарского монастыря. Прошло еще почти два столетия. В декабре 2000 года святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил причислить адмирала российского флота Федора Ушакова к лику святых. Впервые в истории Русской Православной Церкви святым был признан не праведный мученик, не образцовый священнослужитель, а морской воин. Но это никого не удивило, потому что уже давным-давно одно лишь произнесение имени адмирала Ушакова вызывает в сердце каждого русского человека любовь и гордость. Его именем назывались корабли, музеи, училища, юношеские флотилии. В годы Великой Отечественной войны были учреждены орден и медаль Федора Ушакова, высшие награды для воинов-моряков. Петя вновь сидел над листом гербовой бумаги и старательно выводил под диктовку Федора Федоровича.
«Всеподданнейше прошу, дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение принять и меня, именованного в морской кадетский корпус, в кадеты определить. Поместье дворовых людей и крестьян за мною не состоит. Недвижимое имение с людьми и за крестьяны обещано мне по наследству от деда моего, адмирала и кавалера Федора Федоровича Ушакова, по духовному его завещанию. Ныне жительство имею я в доме оного деда моего, адмирала Ушакова, состоящем в Тамбовской губернии Темниковского уезда в сельце Алексеевке».
Федор Федорович перечитал написанное, кивнул.
«Ну вот, славно. Теперь подпишемся и число поставим».
Петя вновь заскрипел пером.
«Недоросль из российских дворян Петр Алексеев, сын Ушаков. Точка. 2 марта 1815 года. Точка».
Легли в этот день рано. Погода испортилась. Ветер низко гнал тяжелые снеговые тучи. Совсем близко шумел густой еловый лес. Федор Федорович долго лежал без сна, прислушиваясь к надоедливой боли в правой ноге. Затем заставил себя забыть о ней. С отеческой нежностью подумал о внучатом племяннике. Вот и еще одного отпрыска рода Ушаковых отправляет он в большое жизненное плавание. Да поддержит его в трудную минуту святая вера. А Петя заснул быстро. Он лежал и улыбался. Ему снилось море.
Вы слушали заключительную часть радиоспектакля «Где Ушаков, там победа», посвященного великому русскому флотоводцу. В спектакле были заняты заслуженные артисты России Вячеслав Захаров, Евгений Баранов, Галина Гудова, Антон Багров и юный артист Юрий Зарубин, актер музыкального театра «Радуга», режиссер Галина Дмитренко. На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья! Thank you.